Иннокентий Маковеев. Убийство в Туре. Пролог. 1 октября 2030 года Москва проводила агитпоезд партии «Сиберия» в месячное путешествие по стране. Партийный поезд должен был проехать через 21 регион России, совершить остановки на 50 станциях. Пассажиры спецсостава, активисты и депутаты Сибири, юристы, а также доверенные лица партии. На протяжении 2 недель команда профессионалов Сибири принимала обращения граждан, раздавала партийную прессу и сувениры. Штаб Сибири располагался в Хабаровске. Оттуда после выборов агитпоезд отправился бы в обратную дорогу. Но проехать всю Россию от края до края пассажирам спецсостава было не суждено. Глава 1. В полумраке блеснула рукоятка пистолета. Раздался глухой удар. Петр Колос ощутил яркую боль в области затылка. Он с трудом открыл глаза, пронеслась мысль: «Не убивайте меня». Петр не понимал, почему он находится в таком ужасном положении. Почему возле его лица застыло дуло пистолета? Петр беспомощно прижался к стенке и отвернулся. На мгновение его жизнь замерла. Он перестал слышать монотонный звук колес поезда. Неожиданно Петр почувствовал, как неизвестный опустил пистолет. Шаг, еще шаг и еще. Петр остался один. Он не знал, миновала угроза или нет. Попытался подняться, голова шла кругом. Петр испугался, что, потеряв сознание, он уже никогда не очнется. Ему становилось хуже. В какой-то момент его глаза закатились, тело расслабилось. Петр пришел в себя, лежа на спальном месте в купе. Рядом перешептывались 4. Петр узнал только одного из них, друга и коллегу Евгения Дорофеева. Вместе они работали частными детективами. Петр пошевелился, и в ту же секунду 4 пары глаз уставились на него. «Дружище, ты как?» — спросил Евгений. «Думал, мне конец». Петр потер лицо рукой в попытке прийти в себя. Тщетно. Голова просто раскалывается. «Похоже, у меня амнезия. Что произошло?» «Убийство. Кого убили?» «Лидер Сибири Сергей Тройновский был застрелен в своем купе». Евгений посмотрел на часы. 33 минуты назад. «Так», — Петр чуть прищурился. «Получается, я был рядом с местом преступления. Попытался задержать убийцу. Он напал на меня. Не помнишь, почему в 2 часа ночи ты находился в коридоре соседнего вагона?» Вмешался в разговор молодой мужчина с короткой стрижкой. Одет он был в темно-синюю форму с погонами. «Я не помню, как садился в этот поезд». «И кто я, не помнишь?» «Нет». Мужчина показал удостоверение. «Транспортная полиция, капитан Василий Нестеров». Затем он продолжил говорить. «Петр, ты известный и уважаемый частный детектив, но, пожалуйста, не морочь мне голову». «Я ничего не скрываю». Он еще не восстановился после нападения. Евгений легко сжал руку напарника. Василий пропустил эти слова мимо ушей, продолжил допрос. «Как выглядел нападавший? Попытайся вспомнить». «Не могу». «Мужчина? Женщина?» «Не могу сказать». Полицейский недовольно фыркнул. «Я зря теряю здесь время. Петр и Евгений, сдайте мне ваши паспорта и не покидайте купе без моего разрешения». Евгений взял 2 паспорта из сейфа и передал их полицейскому. Тот, кивнув, вышел в коридор. Наступившую неловкую тишину нарушил Евгений. «Они из Сибири. Ты с ними знаком. Николай Лыков, хирург и ученый, бывший главный врач Андреевской больницы». Евгений жестом указал на седовласого старика с козьей бородкой. Затем представил мужчину лет 40 с грубым насмешливым лицом. «Это один из основателей партии Константин Вихарь. В прошлом успешный блогер. На его канал до сих пор подписаны миллионы». Одеты партийцы были в элегантные синие костюмы. «Я осмотрел твою рану, пока ты находился без сознания», — начал Николай. «Удар был нанесен в затылочную область. Образовавшийся след указывает, что тебе врезали тупым предметом, вероятнее всего, рукоятка пистолета. Затылочная кость не сломана. Тебе очень повезло, что киллер не добил тебя». «Киллер?» — Петр несколько удивился, услышав это слово. «Кто же еще это мог быть?» «Политический заказ?» — Евгений нахмурился. «Петр, думаю, твоя память восстановится в ближайшие несколько дней. Ты вспомнишь, как выглядел преступник. Вы провели 3 недели в поезде и видели большинство пассажиров».
3 недели? Петр растерялся. Больше 3 недель выпали из его памяти, словно по щелчку пальцев.
Константин протянул руку Петру. «Очень жаль, что вам не удалось сразу схватить убийцу. Для партии Сибири чрезвычайно важно узнать, кто застрелил нашего лидера и какой мотив был у этого человека».
В купе заглянула стройная девушка в синем партийном платье. Ее правильные формы лицо с немного вздернутым носиком не выражало никаких эмоций. Девушка спросила у Николая: «Как пострадавший?»
«Его жизни ничего не угрожает, но у него амнезия. Он не помнит подробностей нападения».
Девушка бросила быстрый взгляд на Петра и продолжила говорить. «Вы должны знать, сотрудник транспортной полиции исследовал вагоны. К сожалению, ему не удалось установить личность преступника, тот пока себя ничем не выдал. Пистолет обнаружен не был. В данный момент полицейский собирает паспорта пассажиров». Девушка перевела внимание на Петра и Евгения. «Мы не успели познакомиться. Я из предпоследнего вагона. Там у нас развернут мобильный штаб партии. Меня зовут Елизавета Стрельцова. Вхожу в Центральный исполнительный комитет Сибири». Девушка по очереди протянула руку детективам. «Петр Колос, самый известный выпускник Академии криминалистики ШЭХО, ныне лучший частный детектив России. Его верный друг и напарник Евгений Дорофеев, талантливый детектив-самоучка. Мы рады, что такие люди, как вы, поддерживают нашу партию». Девушка коснулась плеча Петра. «Главное, что ты выжил. Это ведь не первый раз, когда ты прошел по лезвию ножа. Я права?»
«Что теперь будет?» — спросил Петр.
«Все пассажиры сойдут с поезда в Благоярске, небольшой сибирский городок. Тур будет прерван для выяснения всех обстоятельств убийства».
«Но у нас есть время до утра», — сказал Константин. «Может быть, 2 детектива, верных партии, к этому моменту успеют изобличить преступника?»
Николай поддержал инициативу Константина.
«Расследование, вероятно, и позволит Петру все вспомнить. Он посетит знакомые места поезда, пообщается с людьми, которых здесь узнал. Это простимулирует память».
Евгений покачал головой.
«Не мой конек расследовать преступления в сжатые сроки».
«Да, тебе пришлось повозиться с делом убийства на серпантине», — ответил Константин.
«Та задачка изрядно потрепала мне нервы. Петр, если хочешь, берись за эту работу. Это тебя убийца отправил в нокаут, у тебя с ним личные счеты. Я, конечно же, помогу тебе, чем смогу».
Петр колебался. У него кружилась голова, мысли были хаотичными, он не мог сконцентрироваться. Вести в таком состоянии дело было чрезвычайно трудно. Да и его напарник не горел желанием влезать в рискованное мероприятие. Все-таки убийца вооружен. К тому же Петр не имел понятия, что подвигло его отправиться в тур и поддержать Сибирию, молодую партию из амбициозных, но не выдающихся людей. В купе вернулся Василий. Он запыхался, сосредоточенное лицо выдавало внутреннее напряжение. В руках он держал сумку, набитую паспортами. Константин взглянул на полицейского и произнес: «Ты должен знать. Я поручаю 2 этим детективам расследование убийства нашего лидера». Константин жестом указал на Петра и Евгения. «Нет, им запрещено осуществлять оперативно-розыскные мероприятия, подменяя собой правоохранительные органы», — холодно ответил полицейский. «Но мы имеем право производить сбор сведений по уголовному делу», — Евгений скрестил руки на груди.